говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего выпуска. В Эльсе открывается саммит НАТО, основной темой которого станет вооруженный конфликт на востоке Украины. Президент США Барак Обама накануне саммита НАТО выступил с жесткими заявлениями в адрес России. К десятилетию событий в Беслане в Москве сегодня открывается выставка фотографа Джеймса Хилла. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, сегодня в Эльсе начинается двухдневный саммит НАТО, на котором, возможно, в стратегию Североатлантического альянса будут внесены самые существенные изменения за последнее десятилетие. Причина – украинский кризис и действия России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
Саммит НАТО проходит в фешенебельном отеле Celtic Manor в 20 километрах от города Ньюпорт на юго-востоке Уэльса. Часть заседаний пройдет также в Кардиффе, столице этой британской провинции. На саммите присутствует более 150 глав государств и правительств, в том числе президент США Барак Обама. Их сопровождают около 10 тысяч министров, советников и помощников. Освещает саммит более 2000 журналистов. Россия не получила приглашения. Приняты беспрецедентные меры безопасности. Саммит охраняют более 9000 полицейских. Территория отеля Celtic Manor обнесена 13-километровым стальным забором высотой около 4 метров. Центр Кардиффа окружен таким же забором. В Кардиффском заливе расположились 7 сторожевых кораблей НАТО. В преддверии Уэльского саммита генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил о плане развернуть в странах Восточной Европы военные базы в ответ на российскую агрессию против Украины и о намерении НАТО модернизировать украинскую армию, чтобы помочь ей противостоять российской угрозе. Стало известно также, что на саммите будет обсуждаться план создания объединенных сил быстрого реагирования в составе 10 тысяч военнослужащих. В них войдут военные контингенты 7 стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Норвегии, Нидерландов и Великобритании, которые возглавят этот мобильный экспедиционный корпус. Кроме сухопутных сил, в него войдут подразделения ВВС и ВМС. Предполагается, что новые силы быстрого реагирования НАТО будут проводить регулярные маневры в странах Прибалтики и Польши. Швеция и Финляндия заявили, что допустят их на свою территорию. В преддверии саммита НАТО один из его организаторов, член британского парламента от Уэльса и член парламентского комитета по обороне Дай Хавард, опубликовал статью, в которой предупреждает, что НАТО плохо подготовлен к созданным Россией новым угрозам европейской безопасности. В интервью «Радио Свобода» Дай Хавард говорит:
«Возникли новые вызовы, на которые НАТО обязан ответить. Это потребует обновления стратегических планов Альянса. Возникшие новые формы агрессии, направленные на дестабилизацию государств, кардинально отличаются от традиционных форм военной агрессии. НАТО должен быть готов к отражению не только неприкрытых нападений на его членов, но и к борьбе с новыми, гибридными и асимметричными формами агрессии. Четвертая и пятая статьи Североатлантического договора обязывают защищать своих членов. На саммите НАТО пойдет речь о том, каким образом, с помощью каких средств Альянс будет их защищать в новых условиях».
Но готов ли НАТО защищать Украину? Тем более, что украинский конфликт, согласно заявлениям руководства НАТО, серьезно угрожает европейской безопасности.
Что касается Украины, то она не является членом НАТО. Значительная часть членов Альянса одновременно входит и в Европейский Союз. Актуальная стратегия НАТО предполагает анализ возможных последствий военного конфликта на Украине для соседних с ней стран, входящих в ЕС. Речь сейчас идет о формах помощи Украине со стороны НАТО в виде направления туда советников, обучения и модернизации армии и проведения совместных маневров, а не о непосредственном вовлечении в военный конфликт.
То есть НАТО ни при каких условиях не будет вводить войска в Украину?
НАТО не будет этого делать, поскольку Украина пока не является членом Альянса. Однако, если Совет Безопасности ООН вынесет резолюцию, в которой будет говориться об опасности расширения украинского конфликта, тогда стратегия НАТО может быть пересмотрена. Пока же Североатлантический альянс не находится в непосредственной конфронтации с Россией из-за Украины. Однако это не относится к отдельным членам НАТО, которые вводят санкции против России в связи с аннексией Крыма и вторжением в Украину. Сейчас приоритетной задачей НАТО остается защита его членов, а не прямая военная интервенция.
Существует ли реальная угроза прибалтийским государствам со стороны России?
Мы не считаем, что существует непосредственная угроза военной интервенции России в прибалтийские страны. Опасность скорее исходит от создания в них России замороженного конфликта, чем от непосредственного военного вторжения. Мне не кажется, что у России есть намерение вторгнуться в Прибалтику. В любом случае, если это произойдет, НАТО будет действовать согласно 5-й статье своего устава, в этом нет сомнений.
Саммит НАТО проходит в критической для европейской безопасности ситуации. Можно ли надеяться, что в ходе его работы будет изменен устав НАТО, который не позволяет противостоять агрессии за пределами территории его членов?
НАТО и сам находится сейчас в критическом положении. Альянс должен принять решение о возможности проводить операции не только на территории своих членов внутри европейского континента, но и за его пределами. Аннексия Крыма и военный конфликт на Украине подняли вопрос о функциях Североатлантического альянса. Должен ли он соответствовать своему названию и считать своим приоритетом защиту только европейского севера? Перед ним стоит актуальная проблема совмещения своих первичных функций с возможностью сотрудничества с другими блоками и коалициями за пределами Европы, скажем, в регионе Персидского залива или на Ближнем Востоке, в любом месте, где, как считает ООН, возникает угроза международной безопасности и где может потребоваться помощь НАТО и сотрудничество с другими коалициями.
Говорил член Комитета по обороне британского парламента и один из организаторов саммита НАТО в Уэльсе Дай Хаббард. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Что ожидают в Киеве от нынешнего саммита НАТО и что говорят о перспективах Украины, пока она формально внеблоковое государство, стать полноправным членом Североатлантического договора?
Здравствуйте, Светлана. С 1994 года Украина активно сотрудничает с НАТО. Она является участницей практически всех миротворческих программ и миссий Альянса. Под эгидой НАТО на украинской территории ежегодно проводятся международные учения. И очередные такие маневры «Быстрый трезубец» планируются в этом месяце, в период 16 по 26 сентября под Львовом. Как известно, до 2010 года, до того, как президентом Украины стал Виктор Янукович, членство в НАТО было одной из главных внешнеполитических целей государства. И в шаге от вступления в этот военно-политический блок Украина стояла в 2008. Однако тогда на саммите НАТО в Бухаресте Франция и Германия по требованию России заблокировали решение о получении Киевом плана действий по вступлению в альянс. Очевидно, что если бы сейчас Украина была членом НАТО, то Россия не решилась бы ни захватывать украинский Крым, ни развязывать вооруженный конфликт на украинском юго-востоке. При президентстве Януковича Украина стала внеблоковым государством, но в самое ближайшее время Верховная Рада может отменить это решение. Будут ли сегодня рассматривать этот вопрос украинские депутаты на закрытом заседании парламента, которое проходит в данный момент, пока неизвестно. Главный вопрос, который сейчас обсуждают парламентарии, это российская агрессия и ее отражение. Ну и следует сказать, что если еще 4 года тому назад большинство украинцев выступали против членства в НАТО, то после российской агрессии, аннексии Крыма и вторжения российских войск на украинский юго-восток, по разным данным, от 44 до 54% граждан страны выступают за присоединение Украины к Североатлантическому Союзу. На Украине сейчас рассчитывают на военно-техническую помощь Альянса, и речь идет о поставках тяжелого вооружения, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и систем противовоздушной обороны. О том, что в Киеве ждут от саммита НАТО в Уэльсе, говорит политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
После 2008 года это самый важный саммит НАТО для Украины. Крымский вопрос будет, наверное, самым главным вопросом, который будет рассматривать Ирян. И даже все остальные вопросы повестки дня, они будут тоже с оглядкой на украинско-российскую войну и ответы НАТО на этот новый вызов. Что касается наших ожиданий, то, ну, естественно, мы не рассчитываем прямо на саммите получить членство в Альянсе, хотя заявка на это, я думаю, будет. И примечательно, да, что 4 сентября закрытое заседание украинского парламента по вопросам безопасности, в том числе, я думаю, что будет проголосован отказ Украины от так называемого внебудового статуса, и это станет сигналом для участников саммита НАТО о том, что Украина возвращается на путь евроатлантической интеграции. А непосредственно президент Порошенко будет просить военной и военно-технической помощи у альянтов, и думаю, что его усилия будут вознаграждены либо решением всего альянса, либо решением отдельных стран-участников НАТО. Думаю, что речь будет идти о нестандартной ситуации и нестандартных процедурах вступления Украины в НАТО. То есть я думаю, что этот вызов для НАТО, он своего рода уникален, и ответ для Украины будет даваться асимметричный. Я не исключаю, что прямо на саммите альянты могут найти или предложить какую-то уникальную специальную формулу партнерства с Украиной, в формате которого, не предоставляя полноправного членства в альянсе, но они создадут такие условия для военно-технической помощи и для каких-то отдельных гарантий безопасности для Украины. Что-то аналогичное соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Вот что-то такое должно быть предложено Украине как форма или возможность развязки кризиса безопасности в Восточной Европе. В более дальней перспективе, 2 или 5 лет, Украина может, в принципе, рассчитывать и на полноправное членство в альянсе.
Это был политический аналитик Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Ну, за неделю до саммита в ходе визита в Киев генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что двери альянса остаются для Украины открыты. И очевидно, что Украина из-за действий России теперь будет ускоренно сближаться с НАТО. Министр юстиции Павел Петренко заявил накануне, что Украина может получить статус союзника организации Североатлантического договора до 2015 года. Ну а лидер Батьківщини Юлія Тимошенко сообщила, что ее партия инициирует проведение всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО одновременно с внеочередными парламентскими выборами, которые назначены на 26 октября. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. А чем Соединенные Штаты и НАТО могут ответить на вызов, брошенный Североатлантическому союзу России? На этот вопрос ищут ответ американские комментаторы после жестких заявлений президента США Барака Обамы, сделанных в Таллине накануне саммита НАТО. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Выступая в Таллине, президент Барак Обама заявил о том, что наступил момент испытания способности Североатлантического союза противостоять Кремлю. Президент США сделал акцент на том, что оборонительный союз обеспечит территориальную целостность всех своих членов. Заявления президента сопровождались символическим жестом. Пентагон в среду подтвердил, что 200 американских военнослужащих будут участвовать в совместных военных учениях на Западной Украине. Однако, как отмечают наблюдатели, президент США ничего не сказал о конкретных акциях, которые может предпринять Вашингтон и его союзники в случае продолжения вмешательства Кремля в дела Украины, несмотря на то, что призывы оказать помощь Киеву оружием раздаются из уст влиятельнейших американских политиков. Например, глава Сенатского комитета по международным отношениям, демократ Роберт Менендес, настоятельно призывает Белый дом начать поставки противотанковых ракет и радаров украинской армии. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», администрация Барака Обамы рассматривает такие меры, но президент пока отказывается от них, опасаясь, что они могут привести к усугублению конфликта на востоке Украины и потенциально эскалации противостояния с Россией. При этом, как пишет газета, несмотря на гнев, вызванный действиями России, трудно найти признаки того, что у Европы достанет решимости пойти на конфронтацию с Россией, если Белый дом откажется от такой конфронтации. Европейские страны, пишет «Нью-Йорк Таймс», зависящие от энергоресурсов, импортируемых из России, не хотят идти дальше дополнительных санкций и предпочли бы исход, включающий некоторые уступки Москве со стороны Киева. Тем не менее, как говорит в интервью «Радио Свобода» американский политолог Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне, не исключено, что во время саммита в Уэльсе будет объявлено о новых мерах давления на Москву.
На мой взгляд, выступление президента Обамы в Таллине было очень сильным, говорит Ричард Вайтс. Действительно, в нем не было ничего сказано о новых мерах помощи Украине или штрафных санкциях против Москвы. Но я не исключаю, что президент мог приберечь кое-что до саммита. Белый дом всегда делает большой акцент на совместных акциях с европейскими союзниками. Поэтому можно предположить, что мы услышим в ходе саммита заявление о неких скоординированных акциях западных столиц. Любопытно, что Франция неожиданно заявила о приостановке выполнения контракта по поставке в Россию вертолетоносца. Мало того, можно предположить, что планы западных союзников беспокоят и президента Путина. Иначе, я думаю, он бы не выступил с мирным планом накануне начала саммита НАТО. Это выглядит его попыткой предотвратить новые санкции со стороны Запада. Он словно дает в руки тем членам НАТО, кто испытывает неудобства в отношении планов расширения санкций против Москвы, повод для того, чтобы дать им аргумент, оправдывающий бездействие под предлогом того, что эта инициатива Владимира Путина исключает необходимость дальнейших санкций. А как далеко, на ваш взгляд, в принципе, готово пойти трансатлантическое сообщество в поддержке Украины? Я думаю, что страны-члены НАТО не предложат Украине членство в НАТО. Они могут предложить отдельным странам оказать поддержку Киеву, если эти страны этого желают. Я думаю, что они будут продолжать отказываться от поставок Украине вооружений, ограничившись поставками бронежилетов и другого снаряжения. Будет продолжаться подготовка украинских подразделений западными военными специалистами. Есть данные о том, что Украине предоставляется развединформация. Но невозможно представить, что НАТО вступит в военные действия против России из-за Украины. Или даже захочет начать нечто подобное холодной войне, говорит американский политолог Ричард Вайтс. Билл Браудер, глава инвестиционной фирмы Hermitage Capital, сторонник санкций против России, также считает, что ожидать ощутимых действий западных столиц в защиту Украины не приходится. Я думаю, что главным испытанием для Запада является уже не Украина. На мой взгляд, ясно, что он не намерен защищать Украину. Это позиция Запада. Самым серьезным вызовом западным столицам является ситуация в странах Балтии. Вопрос заключается в том, что произойдет, если Путин организует войну, причастность к которой он может формально отрицать. Войну, скажем, в Эстонии. Что тогда сделает НАТО? Захотят ли Барак Обама и Ангела Меркель послать войска на защиту страны, местонахождение которой большинству американцев неизвестно? Я думаю, что такой вариант развития событий вероятен, потому что цель Путина заключается в подрыве доверия к НАТО, с тем, чтобы развязать себе руки для действий в своей части мира. Говорит глава инвестиционной фирмы Hermitage Capital Билл Браудер.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Военно-политический эксперт Юрий Федоров полагает, что соглашение о прекращении огня на востоке Украины, о котором объявил в среду президент страны Петр Порошенко, дает необходимую Киеву передышку, пусть даже ценой территориальных уступок. Федоров назвал произошедшее поражением в битве, но не поражением в войне. С Юрием Федоровым побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Видимо, речь идет о том, чтобы на какое-то время или, может быть, постоянно прекратить вооруженные столкновения и, по сути дела, войну в Донбассе и попытаться найти какое-то политическое решение. Говорить о том, что это поражение Украины, я бы не стал. Это проигрыш сражения, если говорить с военной точки зрения. Но это никак не проигрыш войны. Для Украины жизненно важна передышка. Передышка нужна и в экономическом плане для того, чтобы попытаться смягчить тот кризис экономический, с которым сталкивается сегодня украинское государство и украинское общество. Нужно решить политические проблемы, прежде всего провести выборы в Верховную Раду, потому что в нынешнем украинском парламенте немало тех, кого со всем основанием на то можно назвать агентами влияния Москвы. И, наконец, в военном отношении нужно продолжать строительство вооруженных сил, потому что сегодня в военном отношении Украина серьезно уступает России и в техническом оснащении, в слаженности, в системе эффективным управления войсками, в том числе управления на поле боя и так далее. Я думаю, что в Москве готовы были перемалывать украинские вооруженные силы в Донбассе. В течение там 1-2 месяцев Москва рассчитывала уничтожить все те более или менее боеспособные части украинской армии, национальной гвардии и так далее, которые могли бы оказать сопротивление в случае продолжения и расширения российской агрессии в Украине. Значит, и в этом смысле Киеву нужна передышка, как воздух, если хотите. Но если искать какие-то исторические аналогии, то, пожалуй, самая такая прямая аналогия будет с Брестским миром в марте 18 года. Тогда у большевиков практически не было вооруженных сил. Те самые какие-то части Красной Гвардии, которые были так или иначе лихорадочно созданы, разбежались после столкновения под Псковом. И тогда удалось выиграть время ценой потери больших территорий, ценой потери той же Украины. Теперь смотрите, что происходит сегодня. Украина может потерять Донбасс. Донбасс может быть оккупирован российской армией. Какое бы политическое прикрытие этого не было бы придумано. Но ведь вопрос вот в чем. Что это поражение для Украины или это поражение для путинского режима? Ведь оккупировав Донбасс и фактически в той или иной форме аннексировав его, Кремль тем самым взваливает на свои плечи колоссальные экономические расходы. Нужно восстанавливать то, что было разрушено в ходе боев. Нужно как-то решать социальные проблемы Донбасса. А для этого нужны огромные деньги. У России сегодня, наверное, лишних денег нет. Уже большие деньги истрачены на Крым, а, видимо, еще больше и будут истрачены. Огромные деньги были истрачены на Олимпиаду, а тут еще санкции экономические со стороны Запада. Так что эта перспектива отнюдь не вызывает, я думаю, энтузиазма в Кремле. Эта перспектива не вызывает энтузиазма и в Украине. Это совершенно очевидно, потому что для украинского общества потеря Донбасса будет очень тяжелым психологическим ударом. Но с точки зрения, так сказать, прагматики, политической прагматики, экономической прагматики, может быть, Украина, если это произойдет, она может оказаться, по крайней мере, в тактическом выигрыше.
Россия показала, что победить Украине на юго-востоке не удастся, и украинские власти пошли на уступки, на попятную. Можно ли так это трактовать?
Пока украинские власти пошли на то, чтобы прекратить огонь, наверное. И я думаю, одним из условий, одним из пунктов того, что обсуждалось между президентами и то, о чем они договорились, был вывод украинских войск из Донецкой и Луганской области или из той части Донецкой и Луганской областей, которые находятся или находились под контролем террористических группировок где-то там на середину лета или, может быть, на начало лета этого года. Это возможный вариант, хотя деталей, разумеется, мы не знаем. Мы пока знаем очень мало о том, о чем, собственно, говорили президенты. Значит, теперь политическая сторона дела. Но ведь, понимаете, как мне представляется, правительство или руководство Украины может пойти в той или иной степени на принятие условий того ультиматума, который поставил Кремль. Но вопрос я бы поставил еще иначе. А украинское общество примет такой ультиматум? Я думаю, что нет. Потому что все, что нам известно, по крайней мере, все, что мне известно относительно процессов, происходящих в украинском обществе, там не готовы капитулировать перед Россией. И не готовы пойти на то, что называется федерализация Украины. Это отрицается, если я правильно понимаю, значительным большинством, подавляющим большинством украинского населения. Но, может быть, за исключением вот части Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем террористических группировок, а сегодня и российских войск. Так что я думаю, что здесь еще процесс далеко не завершен, далеко не закончен. Понимаете, вот если бы встать на точку зрения Киева, я бы, пожалуй, сформулировал эту стратегию следующим образом. Давайте начнем политические переговоры. Пока мы ведем переговоры, не будет вестись огонь. Это дает нам возможность какой-то передышки. Зимой вести боевые действия на Донбассе довольно сложно не только украинским частям, не только украинской армии, но и российской регулярной армии. Значит, может быть, имеет смысл затянуть время, вести какие-то политические консультации и использовать это время для того, чтобы укрепить свои позиции и найти большую поддержку среди европейских государств, Соединенных Штатах.
Правильно ли я понимаю вашу точку зрения, что сейчас то, что произошло, это фактически означает, что Киев согласился сдать, по крайней мере, часть Донбасса, отдать фактический контроль над этой территорией?
Ну, видите, фактический контроль над этой территорией сегодня принадлежит противникам Украины, как бы их ни называть, понимаете, российскими регулярными частями или сепаратистскими группировками. Это признание реальности. Если Украина, как и любое другое государство, не может силой изменить ситуацию в свою пользу, но тогда лучше попытаться как-то найти политический выход или начать какое-то маневрирование, чем упорно бросать, понимаете, свои войска, тем более войска далеко не готовые к тяжелой войне с лучше оснащенным и лучше подготовленным противником, и в конечном итоге потерпеть поражение в войне.
Теперь вопрос о позиции Запада. Можно ли считать, что фактически НАТО и ЕС устранились в этой ситуации?
Нет, я бы так не стал ставить вопрос. Ведь с самого начала украинского кризиса никто на Западе не говорил о возможности введения войск либо НАТО, либо тех или иных европейских государств, либо Соединенных Штатов на украинскую территорию, их участие в боевых действиях против, значит, ну, там, сепаратистов, террористов или регулярной российской армии. Эта позиция связана с тем, что в НАТО, в европейских столицах, в Вашингтоне не хотят рисковать обострением ситуации, эскалацией конфликта вплоть до применения тактического ядерного оружия. Ведь не случайно же украинский министр обороны, генерал Гелете, если я правильно помню, сообщил, что ему, так сказать, намекали неформально, но достаточно авторитетно о том, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в случае обострения ситуации. Ядерная война на территории Европы для Запада исключена. Но это не означает сдачи Украины. Завтра или послезавтра, скорее всего, НАТО примет решение о создании системы постоянного или непрерывного, как угодно, не знаю, какая формулировка будет использована, военного присутствия в Польше и прибалтийских государствах. Это серьезнейшее политическое и военно-политическое поражение Москвы. Фактически Россия получила то, против чего она отчаянно боролась, ну, начиная где-то с середины 90-х годов, на протяжении уже почти 20 лет. Значит, это тяжелейшее политическое поражение Кремля, о котором он предпочитает, правда, молчать, но тем не менее это так. Значит, санкции. Несмотря на то, что эти санкции, экономические санкции имеют оказывают негативное влияние на европейскую экономику, они гораздо большее влияние оказывают негативное на российскую экономику. Значит, а перспективы для России довольно мрачные. Я думаю, что на Западе, в общем, поняли одну простую вещь, что Россия – это самая острая и самая тяжелая, самая опасная угроза европейской безопасности, а если говорить всерьез, то и международной безопасности в целом. Вопрос в другом. Как нейтрализовать эту угрозу, не доводя дело до ядерного обмена, до угрозы ядерной войны? Вот это вот вопрос, на который, как я думаю, западные политики и военные пока еще полного ответа не нашли. Но я думаю, что найдут.
Это было мнение военно-политического эксперта Юрия Федорова. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, в день начала саммита НАТО, президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступили со статьей в британской газете «The Times», в которой они обещают совместную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией. Односторонняя аннексия Крыма и введением войск на юго-восток Украины, угрожающему и попирающему суверенитет иностранного государства, Россия пошла наперекор базовым принципам международной жизни, пишут Обама и Кэмерон. Главы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии и Италии встретятся сегодня с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает информационное агентство Associated Press. Встреча пройдет в Уэльсе, где открывается саммит НАТО. Верховная Рада Украины сегодня соберется на закрытое заседание, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке страны. В Краснодарском крае, недалеко от города Армавир, разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Оба пилота катапультировались, жертв разрушений на земле нет, сообщил официальный представитель Министерства обороны России. В Японском море во время шторма потерпело крушение камбоджийское грузовое судно «Палайн», экипаж которого состоял из российских и украинских моряков. До того, как судно перевернулось, экипаж успел перейти на спасательные надувные плоты. Позднее моряков спасли с помощью подошедших на место крушения теплоходов. По последним данным, один из 9 поднятых на борт членов экипажа грузового судна погиб. Поиски еще одного продолжаются. В Уфе врачи городской станции скорой помощи намерены сегодня объявить голодовку из-за низких зарплат. О готовности участвовать в акции уже заявили 6 человек. Соединенные Штаты намерены призвать мир предпринять особые усилия с целью предотвращения участия своих граждан в террористической деятельности за границей. На предстоящем 25 сентября заседании Совета Безопасности ООН президент Обама внесет соответствующую резолюцию. Об этом в среду заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр. Суд в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, приговорил к тюремным срокам группу из 24 обвиняемых в причастности к террористической деятельности, среди которых гражданин США. Подсудимым вменялось в вину создание террористической ячейки, планирование нападения на нефтяные объекты и атак против иностранцев. И о валюте. Доллар сегодня стоит 37 рублей 31 копейку, евро 49 рублей 2 копейки. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире рубрика «Россия против войны». Среди тех, кто осуждает российскую военную агрессию на Украине, российский политик, депутат Калининградской областной думы от партии «Гражданская платформа» Соломон Гинзбург. В эти дни он принимает участие в 24-м экономическом форуме в польском городе Крынице, где российско-украинский конфликт стал одной из главных тем для обсуждения. По мнению Соломона Гинзбурга, экономические последствия военного вторжения на Украину россияне почувствуют уже к ноябрю. С Соломоном Гинзбургом беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Я сейчас нахожусь на 24-м экономическом форуме в Крынице-Здрой. Здесь присутствуют представители нескольких десятков европейских государств, есть представители Австралии, Соединенных Штатов Америки, Китая. Вы знаете, война, которая идет на юго-востоке Украины, крайне непопулярна. У меня был доклад секции «Восточная Европа», «Россия, Украина», что дальше, на мой взгляд, Калининград могут выступить тем индикатором, который не только будет сближать Россию и ЕС, но и в хорошем смысле этого слова сокращать вот эту дикую конфронтацию, вот эту трагедию, которая на юго-востоке Украины. Я чувствую только сожаление. И Россия не должна, конечно же, походить на сумасшедшего с бритвой в руке, который пытается всюду насаждать свой порядок. И я думаю, что гражданская дипломатия, те люди, которые сейчас выходят на антивоенные пикеты, они как-то должны охолонить наш однопартийный парламент и тех, простите, мандатоносцев, которые не имеют собственного мнения и готовы поддержать что в охотном ряду, что в Совете Федерации самую бредовую инициативу. И эта позиция, с которой я только выступал с докладом, нашла поддержку и у коллег из Беларуси, и из Латвии, и из Польши, и из Германии. Причем я не критиковал Россию, я просто наметил те шаги, которые с точки зрения гражданской платформы в рамках гражданской дипломатии можно сделать, чтобы пресечь эту трагедию.
В минувшие выходные в Москве прошли одиночный антивоенный пикет. Было ли что-то подобное в Калининграде? И, может быть, вы принимали участие в таких акциях?
К сожалению, я не выходил, потому что нахожусь в командировке, нахожусь в Крынице, польской. Но ряд калининградцев активно участвовали в антивоенных акциях, это касалось и одиночного пикетирования, это касалось и присутствия в интернете, независимо от их политической направленности. Там были и яблочники, там были и патриоты России, там были и, конечно же, представители гражданской платформы. И здесь не тот случай, когда можно делиться по партийным квартирам, и если рядовые граждане не будут демонстрировать, что у меньшинства тоже есть свой взгляд, и он достаточно искренен, что мы не хотим, чтобы наши сограждане умирали совершенно за чуждые интересы в братской нам стране, в братской Украине. И то, что сейчас происходит, конечно же, абсурд. Я думаю, что вода точит камень не силой падения, а своей чистотой. Нет смертям, нет похоронкам, нет гробам, которые поступают в России из Донецка, из Луганска. И как раз вот это те лозунги, которыми выходили калининградцы, и те идеи, с которыми мы встречаемся в трудовых коллективах, показывая, что только от одного человека будет зависеть, как будет развиваться событие, и это человек ты. Вот гражданское самосознание должно вытеснить тупую агрессию массового общества, которая на 90% стала придатком к телевидению.
Да, действительно, социологи говорят, что на сегодняшний день большинство россиян полностью поддерживает российскую официальную политику Владимира Путина и все его действия на Украине. Вот что должно произойти, чтобы люди наконец задумались о том, что происходит на самом деле?
Я не могу говорить обо всей России, но когда мы изучали общественное мнение в Калининградской области, уж не знаю, меня откровенно порадовало этот тренд, потому что он не такой, как был года назад. Дело в том, что абсолютное меньшинство поддерживают вторжение, по крайней мере, речь идет о Калининграде, вторжение российских войск, вот российских войск, если такое официально может состояться на Украину, их не более 15%. Расследование, которое провел Лев Шлосберг, публикации в псковской прессе, они, конечно, очень серьезно ориентируют общественное сознание антивоенным образом. Я не могу сказать, что в Калининграде большинство поддерживает линию, связанную с экспансией против закона избранного украинского правительства. В Калининграде это, с моей точки зрения, осуждают, я это чувствую в трудовых коллективах. Правда, никто не испытывает никакой эйфории по поводу киевского режима, никто не собирается падать в обморок от счастья. Отрезвление медленно наступает. А когда контрсанкции ударят еще более активно по карману россиян, думаю, что это произойдет ближе к ноябрю-декабрю, то тогда мы с вами увидим, как будет меняться общественное сознание еще более активно.
Это был депутат Калининградской областной думы от партии «Гражданская платформа» Соломон Гинзбург. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В 1776 году шотландский философ и экономист Адам Смит выпустил свой основной знаменитый трактат, в котором он исследовал природу и причины богатства народов. После Смита и по его примеру многие экономисты мира пытались объяснить также природу и причины бедности разных народов планеты. На продовольственную и медицинскую помощь бедным странам, на разнообразные проекты развития богатый мир потратил триллионы долларов, но отдача от сделанных вложений остается очень скромной. Попытки разобраться в стойкости феномена бедности, в том числе и в его возможных философских, биологических и психологических корнях, не прекращались никогда, рассказывает корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов.
Ученые давно подозревали, что бедность, как трясина, засасывает своих жертв и тянет их на дно, что она порождает свою специфическую, труднопреодолимую патологию. Но как подойти к изучению этого психологического синдрома объективно, то есть без того, чтобы автоматически предполагать, будто бедность есть следствие гипотетических изъянов в характере и менталитете бедняков? На помощь пришла экспериментальная экономика. Гость «Радио Свобода», один из ведущих американских специалистов в этой области, профессор Принстонского университета Иоганнес Хаусхофер. Уже много лет он занимается исследованиями среди земледельцев и скотоводов в Восточной Африке. Начнем со сравнения. Экономисты, изучающие успешных предпринимателей, отмечают, что своим успехом они зачастую обязаны тому, что систематически отступают от стандартных методов калькуляции затрат и результатов. То есть, в общепринятом смысле слова, ведут себя нерационально. Профессор Хаусхофер обнаружил отступление от стандартного рационального расчета и в поведении бедных. Откуда же происходит разница в результатах нестандартного счета?
Давайте сразу условимся о понятиях. Рациональной, с точки зрения экономиста, является любая логически непротиворечивая система предпочтений индивида. Так что если индивид предпочитает А, Б, А, Б, С, то он также предпочитает А, С. Любой выбор индивида экономист расценивает как рациональный, если этот выбор соответствует заявленному предпочтению и максимизирует его значение. Если мы говорим об успешных предпринимателях, то они, как правило, ставят перед собой нетривиальные цели и находят нетривиальные пути их достижения. Что же касается бедных, то их случай иной. В ходе своих исследований я обнаружил, что у них, в отличие от людей небедных, наблюдается обостренное чувство горечи и озлобления, а также повышенный уровень психологического напряжения. Это непреложный физиологический факт, доказанный экспериментально. Вопрос, сказывается ли этот повышенный стресс на том, как бедные принимают решения. Да, сказывается. В частности, стресс деформирует временной фактор при выборе благ. Человек, испытывающий стресс, порожденный безденежьем, отклоняется от предпочтений, заявленных им же самим в нестрессовой ситуации сравнительного материального достатка и делает нерациональный выбор в пользу сиюминутных благ в ущерб благам долгосрочным.
Все мы предпочитаем текущее потребление будущему, но у бедных из-за психологического стресса это нормальное предпочтение гипертрофировано до размеров иррациональных. Они не в состоянии принимать взвешенные решения, связанные с планированием семьи. Они, так сказать, недоинвестируют время и силы в свое образование или здоровье. Залог преуспевания – это знание, здоровье и малодетность, а их отсутствие, подчеркивает Хаусхофер, как раз и формирует тот самый порочный круг – бедность, стресс, бедность, который мало кому удается разорвать. Помимо сужения временных горизонтов, бедные демонстрируют и преувеличенный страх перед всякого рода рисками. Акцент на сиюминутность и неспособность рисковать совместно делают преодоление бедности весьма проблематичным. Выкарабкаться из бедности трудно, но не невозможно. Это сполна доказывает опыт и отдельно взятых людей, и целых народов. Вся история человечества, если угодно, есть история последовательного преодоления бедности. Можно ли поэтому говорить, что бедность где-то как-то является свободным выбором, пусть только отчасти? – или вполне рациональной реакцией индивида либо группы индивидов на внешние обстоятельства.
Как сегодня никто уже не верит, что гомосексуальность есть результат свободного выбора, так же нелепо и считать, как мне кажется, что люди сознательно выбирают бедность. Те, кто родятся и растут в бедности, отчаянно стремятся вырваться из ее тисков. Но у них далеко не всегда это получается в силу того самого деформирующего влияния бедности на способность к принятию рациональных решений, о котором мы говорим. В равной мере, я убежден, нечестно и несправедливо винить бедных в их экономическом положении. В том же положении, я думаю, могло оказаться множество ныне не бедных людей, включая меня или вас, если бы условия жизни наших родителей или наши собственные обстоятельства были бы чуточку иными.
С суровым вердиктом профессора Хаускофера не согласна вся престижная школа нобелевских экономистов-рыночников, по крайней мере, применительно к развитым, богатым экономикам. В них бедность вовсе не то же самое, что бедность в третьем мире, а вполне комфортное материальное состояние, гарантируемое так называемым социальным государством, государством всеобщего благоденствия. Речь идет, разумеется, об абсолютном уровне потребления малоимущих, вне сравнения с таковым в других классах общества. При высоком, в абсолютном измерении уровне потребления, гарантированном его бедностью, индивид может вполне рационально решить в ней остаться, как вполне рационально может быть и его решение, что рост дохода, который ему реально сулят дополнительные усилия и знания, при заданных индивидуальных способностях, конечно, не стоит того, чтобы интенсивнее трудиться и наращивать умения и навыки.
Если бы мы знали ответ на вопрос, почему некоторые люди все же вырываются из бедности, то мне впору было бы уходить на пенсию. Более продуктивный подход, на мой взгляд, состоит в том, чтобы понять, в каких точках целесообразнее всего пытаться ослабить этот порочный круг. Бедность, стресс, бедность. Имеет ли смысл делать это путем прямого денежного вспомоществования? Или путем медикаментов и психиатрической терапии, нацеленных на понижение уровня стресса бедных слоев населения в третьем мире? Исследования в этом направлении только начинаются. Или с бедными должны работать психологи, которые помогут им расширить те самые временные горизонты экономических решений, которые они принимают. Дальнейшие эксперименты покажут, какая методика или комбинация методик оптимальна как средство преодоления бедности.
С американским профессором из Принстонского университета Йоганнесом Хаускофером, по-новому взглянувшим на явления и причины материальной бедности, беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофон Светлана Павлова. Под конец нашего эфира вернемся к российским темам. К десятилетию событий в Беслане в Центре документальной фотографии «Фотодок» при Сахаровском центре сегодня открывается выставка Джеймса Хилла, лауреата Пулитцеровской премии и World Press Photo. Фотограф работал на Ближнем Востоке и в Афганистане. Черно-белая серия «Беслан» с сентября 2004 года снималась несколько лет. О выставке в интервью Елене Фанайловой рассказывает директор центра «Фотодок» Александр Сорин.
Поговорим про выставку о Беслане. Как она попала в «Фотодок»? Как этот проект вообще возник?
Ну, понятно, что 10 лет мы заблаговременно начали чего-то такое думать. Появилась Софи Перелет, швейцарка, которая вышла на Сахаровский центр и сказала, что а давайте мы сделаем с вами не просто там некую выставку про Беслан, а сделаем выставку Джеймса Хилла. И поскольку я работу Джеймса Хилла помню с 2004 года, но я, в общем, достаточно там внимательно слежу за тем, что в области документальной фотографии происходит. Джеймс Хилл в этой области фигура далеко не последняя, прямо скажем. Я эту съемку хорошо помню. Она уже тогда, когда появилась. Собственно, в 2004-м он начал снимать, он еще несколько лет возвращался. Она совершенно контрастировала с тем, что мы представляли себе, с тем, что возникало в голове при там словосочетании «школа номер один города Беслана». Там нету ни штурма, там нету ни крови, там нету детей, нету, соответственно, штурмующих и обороняющихся. А там есть через примерно... Он начинал с 15 числа сентября фотографировать. То, что осталось. это сделано так скупо, как просто некие материальные свидетельства там, вот этого ужаса, который там происходил. То есть это стены, изрешеченные пулями, это надписи на стенах, это вещи детей, заложников, редко какие-то там фигуры и люди там есть, но это не главное. Можно было бы сказать, что это такая съемка, которая в качестве подтверждения, как это сказать, для полицейских вот этих расследований, когда они снимают вещи, улики, да, какие-то. Да, буквально как улики, как факты. И они потрясают в этом смысле настолько, ну, потому что, видимо, существует какой-то предел восприятия, когда ты уже больше на эту кровь и прочее смотреть не можешь, у тебя возникает пресыщение и возникает некоторый протест, у тебя все внутри восстает. Вот, а глядя на это, волосы начинают дыбом вставать, и эти такие простые, скупые фотографии всю эту картину восстанавливают и заставляют невероятно переживать и сопереживать. И, в общем, это очень сильная выставка. Это был какой-то такой в тот момент прорыв, потому что никому это не пришло в голову, что вот так просто, элементарно можно произвести на зрителя такое впечатление. Очень хорошо, что про эту выставку Софии напомнила. И мы потихонечку начали готовить, напечатать фотографии, подбирать материал. Как это ни странно, прошло некоторое время. Я прекрасно понимаю, что на выставку могут прийти люди, которые очень смутно себе представляют, а что же такое Беслан. И если у нас, которых вот у нас все взорвалось тогда в голове, и мы, глядя на эти фотографии, у нас продолжает взрываться, они, глядя на них, не поймут вообще ничего. Поэтому мы сделали текстовые плакаты. Это цитаты детей. Кто-то живой дневник вел, потом уже, естественно. У кого-то интервью брали. И мы сделали несколько таких коротких цитат и хронологию событий. Для того, чтобы человек, который ничего про это не знает и не понимает, он мог бы прийти и окунуться в это. Вот. При этом, опять же, без патологоанатомических подробностей. Я надеюсь, что это будет сильно, и это будет понятно всем, не только тем, кто хорошо знает и сопереживает, но и тем, кто так не очень в курсе, а такие, к сожалению, у нас тоже уже имеются.
Я ошибаюсь, или там есть все-таки несколько портретов?
Там есть портреты, значит, там есть несколько выходов как бы из этой школы номер один. Это выход в соседнюю школу номер 6, где учебный год начался не 1 сентября, а тоже вот числа 15-16 с опозданием на 2 недели. И там есть просто вот эти вот дети в школе номер 6, которая с тем же успехом могла быть школой номер 1, и ты тут же вот это вот все на них можешь это как-то так переносить вольно-невольно. И рядом фотографии могил. Сейчас же там сделан мемориал, который называется «Город ангелов». Там еще деревянные кресты, то есть это буквально сразу же какие-то более-менее свежие захоронения. А остальные – это какие-то уже вот посетители, которые приходили в школу, видна их реакция. Но там нету концентрации на выражении человеческого ужаса, на лицах, на слезах. Это есть, у некоторых фотографов это получилось как-то совершенно невероятно сильно и душевынимающе. Но мне кажется, что тут очень сейчас, этот вот на десятилетие, Джеймс Хилл со своей этой самой серией, очень правильный, сильный ход, не нацеленный на то, чтобы, ну как это сказать, не выпустить кишки наружу из зрителя, потому что там есть какая-то такая все-таки болезненная вещь. Я сейчас, когда мы читали интервью, готовили тексты, перелопатили кучу материала, и, в общем, конечно, волосы дыбом встают, и понятно, что там вопросов куча нерешенных и нераскрытых и навсегда куда-то, так сказать, это закопанных и погребенных, и ты понимаешь, что у тебя нету никакой там сил, может быть, морального права поднимать их опять, потому что ты затрагиваешь не только тех, кто реально на них должен был ответить, но и тех, кто пострадал. Не очень хотелось сказать, что давайте, а почему же так, а почему вот это, а почему вот это не ясно, откуда вот эти взялись еще люди погибшие. Много чего есть, но не поворачивается язык, потому что, я так понимаю, эти несчастные родители и родственники их, они настолько устали жить в этом аду, что все вот это вот справедливое, в общем-то, и необходимое, по большей части, копание в неразрешенных тогда вопросах, их очень больно и лично ранят, и я не знаю, кто имеет право это делать.
О выставке «Беслан» рассказывал директор Центра документальной фотографии «Фотодок» Александр Сорин. С ним беседовала моя коллега Елена Фанайлова. этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» в 13 часов 5 минут слушайте повтор программы «Классный час. Проблемы образовательной политики. Когда инновационная идея трансформируется в предмет? Что нужно, чтобы профессия стала образом жизни? Почему рефлексия превращается в отчетность, а мониторинг – надзор? Ответы на эти вопросы ищут участники программы «Классный час», которую ведет Тамара Леленкова. Но я прощаюсь с вами до 16. Слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».